Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Мосгорсуд начал рассмотрение по существу дела бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. В Подмосковье найдена подпольная мануфактура, на которой использовался детский труд. В пакистанском городе Карачи совершен крупный теракт. Бывший начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин будет допрошен в качестве свидетеля по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Мосгорсуд сегодня начал рассматривать по существу дело Евсюкова, устроившего стрельбу в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Сам подсудимый частично признал себя виновным, но затем отказался давать показания на данном этапе процесса. Евсюкову предъявлено обвинение в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил министр Рашид Нургалиев на совещании в Москве. Как сказал Нургалиев, милиция готова к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. На прошлой неделе президент России Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому, в частности, до 2012 года численность сотрудников милиции будет сокращена на 20%. Также изменится структура МВД. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения» в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, по делу проводится следственное мероприятие. О подробностях обвинений в адрес Дымовского не сообщается. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» сам Дымовский.
Дело возбудили по части 3 статьи 159 «Мошенничество с использованием служебного положения». Возбуждено в Краснодарской прокуратуре в городе Краснодаре следователь Матузов. В настоящее время я согласился помочь один из сильных адвокатов, украинцев Николай Николаевич, который завтра будет уже в городе Краснодаре. Я ожидал такой ход. Защищаться больше нечем, как собирать всякую грязь. Это нормальная защитная реакция системы, потому что под многими закачался трон, поэтому они сейчас изыскивают любые пути, чтобы заставить меня замолчать.
Рассказывал Алексей Дымовский. Ранее его уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях местной милиции. В подмосковном Ногинске сотрудники уголовного розыска освободили 15 несовершеннолетних граждан Киргизии, которые удерживались на подпольной швейной фабрике. Передает наш корреспондент Вера Володина.
На обнаруженном нелегальном швейном производстве трудились мигранты из Вьетнама и Киргизии, в том числе 15 несовершеннолетних граждан Киргизии из малоимущих семей. Их трудоустройством занимался уроженец Киргизии, зарегистрированный в Московской области. Как сообщила представитель пресс-службы Департамента уголовного розыска МВД России Маргарита Маслова, детей заставляли работать по ночам, а при невыполнении плана по пошиву наказывали. На теле 11-летнего мальчика были обнаружены многочисленные синяки и следы побоев.
Дети, у которых отбирали все документы, были под круглосуточной охраной в неприспособленном для проживания помещении казарменного типа. Детей эксплуатировали в производственном процессе пошивочного цеха. Заставляли работать в ночной период времени с 17 часов до 5 часов следующих суток. При этом заработная плата им не выплачивалась. Медицинская помощь детям не предоставлялась.
Предполагается, что уголовное дело может быть возбуждено по двум фактам: использование рабского труда несовершеннолетних и обнаружение подпольного производства. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Радио «Свобода». Новости.
В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, по уточненным данным, не менее 20 человек погибли и 60 были ранены сегодня в результате нападения смертника на шиитскую процессию. Теракт произошел во время торжеств по случаю Ашуры, Дней памяти шиитских мучеников, крупнейшего религиозного торжества шиитов. Силы безопасности в Пакистане в эти дни приведены в повышенную готовность, чтобы предотвратить насилие на религиозной почве. В США продолжается расследование, совершенное в пятницу, попытки взрыва трансатлантического лайнера. На борту самолета, совершавшего рейс из Амстердама в Детройт, 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб попытался совершить взрыв, но был обезврежен пассажирами. Ему предъявлены обвинения. Проверяется информация о его связях с Аль-Каидой. Министр информации Нигерии Дора Акунили заявила в этой связи.
Мы хотели бы подчеркнуть, что Нигерия отвергает все формы терроризма. Спецслужбы Нигерии сотрудничают в этой области с международными службами безопасности.
Сказала министр информации Нигерии. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. Как сообщают оппозиционные интернет-сайты, среди задержанных помощники бывшего кандидата в президенты Ирана Мирхусейна Мусави. Арестован также Эбрахим Язди, первый министр иностранных дел Ирана после Исламской революции 1979 года. По разным данным, в воскресенье от 8 до 15 человек были убиты в ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных городах Ирана. Среди погибших Али Мусави, племянник Мирхусейна Мусави. Союз национальных учителей Латвии требует перевести государственные русские школы на латышский язык обучения. С подробностями из Риги Михаил Бомбин.
В настоящий момент в русских школах 40% предметов можно преподавать на родном и 60% на государственном языке. Однако, как считает председатель новой организации Союза национальных учителей Эдгар Краминш, это в корне неправильно, поскольку, как и везде в Европе, я цитирую, «образование за государственный счет можно получить только на госязыке». С подобными призывами выступают и другие организации, такие как «Партия Отчизны и Свободы» и «Объединение Все Латвии».
Мы выступаем за то, что обучение во всех государственных школах должно проходить с первого класса на государственном языке, то есть независимо от этнической принадлежности этого ребенка, то есть он учится в государственной школе на латышском языке.
Предлагает зампредседателя объединения Дмитрий Смиронов. В свою очередь, по словам члена парламентской комиссии по образованию Якова Плинера, государственное финансирование школ нацменьшинств существует в таких странах, как Финляндия, Дания и Германия, а попытки уничтожить образование на родном языке могут привести лишь к дальнейшему расколу и нестабильности общества. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Это был выпуск последних известий. Его представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Тегеране сохраняется напряженная ситуация, продолжаются аресты лидеров иранской оппозиции. В Волгоградской области уже завтра может быть утвержден новый губернатор. В России разработана антинаркотическая концепция. Эксперты спорят по поводу ее эффективности. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, в Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. Как сообщают оппозиционные иранские интернет-сайты, среди задержанных помощники бывшего кандидата в президенты Ирана Мирхусейна Мусави. По разным данным, накануне от 8 до 15 человек были убиты в ходе столкновений демонстрантов с полицией в разных городах Ирана. Среди погибших Али Мусави, племянник Мирхусейна Мусави. Уходящий год стал одним из самых напряженных в истории Ирана в последние десятилетия. О том, как развивались события, о том, что ждет Иран в ближайшие месяцы, в репортаже Малики Рахмановой.
В июне в Иране состоялись президентские выборы. На пост главы государства претендовали 4 кандидата. По официальным данным, победил действующий президент Махмуд Ахмадинежад. Основная борьба развернулась между президентом-консерватором и реформатором Мирхусейном Мусави. В итоге оппозиция отказалась признавать официальные результаты выборов, в результате чего в Тегеране и других городах Ирана начались массовые демонстрации и столкновения с полицией. Члены некоторых оппозиционных партии были арестованы. По словам аналитика, обозревателя «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Гюльнас Исфандери, минувший год стал одним из тяжелых и напряженных в современной истории Ирана.
Сейчас, спустя 6 месяцев, мы наблюдаем, что все еще существует негативное настроение, и волнение масс продолжается. В этом контексте последним самым важным событием в Иране стала кончина духовного лидера движения «зеленых» Хусейна Али Монтезери.
30 лет назад Монтезери был соратником вождя исламской революции аятоллы Хомейни. Одно время его даже называли возможным преемником Хомейни. В новейшей же истории Монтезери стал одним из тех, кто поддержал антиправительственные выступления оппозиции, объединившейся в движение зеленых, которые отказались признавать результаты выборов президента. Вот чего тогда требовали люди, протестовавшие на улицах Ирана.
Мы хотим, чтобы наши голоса были учтены. Они проигнорировали наши голоса. Руководство Ирана должно понять, что мы собрались тут сегодня для того, чтобы Ахмадинеджад и его банда поняли, что у них нет права так поступать. Люди должны иметь право слова в своей стране. Мы помним, что мы написали в наших бюллетенях.
Для протестующих важно было сохранять связь в то время, когда иранское правительство заблокировало мобильную связь и услуги СМС. В Иране также были заблокированы радио и телевещание извне, наряду с популярными веб-сайтами. Иностранным журналистам запретили выходить на улицы, передавать материалы, снимать на камеру или фотографировать массовые демонстрации в Иране. Однако режим в Тегеране не в состоянии был контролировать социальную сеть Twitter. Каждую секунду на Твиттере появлялись короткие сообщения о митингах, и так пользователи получали информацию. Твиттер помог поднять демонстрантов, организовать их, посредством него распространялась информация, международные отклики и заявления лидеров-реформаторов. Иранские демонстранты даже распространили в Твиттере текст под заголовком «Кибервойна против иранских выборов для начинающих», для того, чтобы помочь остальным участвовать в сетевых протестах. Пособие также содержало советы о том, как вычислить правительственных агентов, скрывающихся в Твиттере под видом оппозиционеров. Движение «зеленых» появилось в результате недовольства иранского народа результатами выборов. Сегодня, по словам экспертов, оппозиция, объединившись в это движение, превратилась в мощную силу, с которой властям придется считаться. За полгода движение сильно эволюционировало и видоизменилось, говорит Гюльнас Исфандери. Если в самом начале в нем участвовали только молодые люди, то сегодня тут можно увидеть людей как молодых, так и преклонного возраста, как мужчин, так и женщин.
Если посмотреть на прошедший год, в первую очередь видим успехи и достижения народа, нежели государства. Люди смогли противостоять тому натиску, который был обрушен со стороны властей. Движение, созданное народом, обратило внимание зарубежных стран на то, что люди в Иране не согласны с действиями и словами властей. Молодежь, которая вышла на улицы Ирана, теперь воспринимается как сила, которую власти не смогли подавить. И эти настроения будут продолжать крепнуть.
Однако аналитик Мохсен Сазыгара, один из критиков режима в Иране, считает, что пока говорить о будущем движения «зеленых» трудно, поскольку оно зависит от многих факторов.
Все, что угодно может случиться с главными актерами на сцене. Разные события происходят в политике одновременно.
На самом деле, несмотря на внутренние социальные волнения, Тегеран продолжает работать над своей ядерной программой. О ней было объявлено около 5 лет назад. Тегеран проводил все возможные исследования в ядерной области, чтобы производить электроэнергию, а также, по мнению экспертов, при необходимости суметь произвести ядерное оружие. В то же время аналитики утверждают, что пока Тегеран не решил создавать оружие, однако стремится стать одной из 8 стран, которые имеют опыт в этой сфере. В начале 2009 года международное сообщество еще не знало о планах Ирана построить ряд заводов по обогащению урана. Однако уже этой осенью стало известно, что в стране действует секретное предприятие. Сразу после того, как факт о наличии еще одного завода по обогащению урана подтвердили наблюдатели МАГАТЭ, в качестве альтернативы западные державы предложили Ирану отправлять уран для дообогащения в Россию. Однако Тегеран не согласился принять этот вариант. Более того, после многочисленных выступлений лидеров западных стран и угроз в адрес Ирана, Тегеран объявил о строительстве еще 10 предприятий по обогащению урана на территории своей страны. Заявление Тегерана последовало вслед за резолюцией Совета управления МАГАТЭ с резкой критикой в адрес иранской ядерной программы. Независимый эксперт Амир Тахири убежден в том, что с технической точки зрения все приготовления Ирана дадут ему возможность произвести ядерное оружие. Однако до этого еще далеко.
Страна пока не может этого сделать, так как сегодня уран обогащается в Иране только на уровне не более 5%, в то время как необходимый уровень обогащения урана для создания бомбы должен достигать 95-97%. Однако и это возможно при увеличении числа центрифуг, то есть оборудования, которое обогащает уран. У Ирана в настоящее время 8 тысяч центрифуг. Если это количество достигнет 40-50 тысяч, Иран в течение нескольких недель сможет получить компоненты для создания ядерного оружия. Другой вопрос – транспортировка готовых боеголовок. Исламская республика не имеет самолетов для их перевозки, хотя пытается произвести ракеты, способные нести ядерные заряды. Решение этой проблемы потребует многих лет работы.
Гюльназ Исфандери считает, что вопрос о ядерной программе – один из важных для Тегерана, и поэтому много дебатов велось вокруг этой темы. Тегеран и Запад не смогут обойтись без угроз и, скорее всего, будут введены санкции против Ирана. Что касается ситуации внутри страны, то настроение не изменится. Массовые протесты будут продолжаться. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Московское время 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего милиционера. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил глава ведомства Рашид Нургалиев на совещании в Москве. По его словам, милиции готовы к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля, сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире передача «Время гостей», простите, в 19 часов сразу после окончания нашей программы. В 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Поверх барьеров», «Американский час», в 22 часа слушайте передачу «Время политики». Таковы наши программы на ближайшие часы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Ну а программу «Время свободы» продолжит обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Какие публикации в западной прессе вас сегодня заинтересовали?
Здравствуйте, Андрей. Крупнейшие американские и британские газеты пишут о неудавшейся попытке взорвать самолет, следовавший из Амстердама в Нью-Йорк. Британцы нашли лондонский след в этой истории. Газета «Индепендент» сообщает о том, что террорист-неудачник, нигериец Умар Фарук Абдул-Муталаб, был связан с лондонскими радикалами-мусульманами в пору учебы в Лондоне. Он посещал мечеть на востоке Лондона, известную своими проповедниками-экстремистами. В настоящее время британская контрразведка MI5 изучает материалы, которые могли бы подтвердить или опровергнуть причастность нигерийца к организациям британских заговорщиков-мусульман. В мае этого года британцы отказали в студенческой визе Муталабу, поскольку в прошении он назвал несуществующее учебное заведение. Возникает вопрос, продолжает газета «Индепендент», зачем нигериец собирался посетить Англию в минувшем сентябре и оставаться в королевстве в течение полугода, а значит и на время Рождества? Намеревался ли он лететь в Америку из Англии?
Игорь, «Индепендент» пишет, что именно Абдул-Муталаб стал приверженцем радикальных... «Индепендент» пишет, где именно Абдул-Муталаб стал приверженцем радикальных взглядов. Некоторые лондонские мечети известны своей нетерпимостью.
Газета «Индепендент» считает, что нигериец получил прививку радикализма, еще будучи старшеклассником в Того, а в Лондоне его убеждения только окрепли.
Скажите, а американская и британская пресса пишут о возможной связи его с Аль-Каидой?
Конечно, пишут. Газета «Гардиан» упоминает в этой связи мощную группировку Аль-Каиды в Йемене. На допросе Абдул-Муталаб уже заявил, что встречался с членами Аль-Каиды в Йемене, и что именно они дали ему взрывчатку и научили, как ею пользоваться.
И были сообщения, насколько я помню, о том, что отец террориста, ну или человек, утверждающий, что он отец, и, кстати, состоятельный банкир, в прошлом министр нигерийского правительства, так вот, сообщение о том, что он якобы предупреждал спецслужбы Нигерии и американское посольство о том, что его сын опасен и что он способен совершить теракт. Выяснились ли какие-то подробности на эту тему?
Пока не очень много. Газета «Гардиан» пишет, что Абдул-Муталиб прервал учебу в Дубае, уведомил семью, что едет в Йемен, а после прервал отношения с близкими родственниками. И вот на какой факт обращает внимание пресса. На видеообращении, записанном 21 декабря, активисты йеменской Аль-Каиды обещают нанести удар по врагам Аллаха. Пока не ясно, это была общая угроза или конкретная.
И, Игорь, пишет ли пресса об официальной американской реакции?
Да, хотя в Америке в эти дни отмечали Рождество. Но председатель комитета по проблемам безопасности Сената США Джо Либерман уже заявил, что сам факт регистрации террориста на борт самолета в Лагосе, следовавшего из Нигерии в Америку через Амстердам, это провал спецслужб. Американская газета International Herald Tribune пишет о повышенных мерах безопасности в американских аэропортах и о том, что пассажиры в основном выражают солидарность с действиями служб безопасности.
Интересно, это относится только к американским аэропортам?
Нет, такие же сообщения поступают из Амстердама, Парижа, Лондона. Сингапурская газета «Санди Таймс» сообщает, что сингапурский аэропорт с особым тщанием проверяет все рейсы в США. А экипажи корейской авиалинии, пишет International Herald Tribune, за полтора часа до посадки просят пассажиров, следующих в аэропорт имени Кеннеди, убрать салфетки и прочие предметы с колен.
И, Игорь, что пишут читатели газет в своих письмах или, может быть, комментариях?
Комментариев и писем много. Я приведу несколько цитат. «Боюсь, что пассажиры из бизнес-класса избегут всех этих ограничений». Или вот такое мнение. «Что значит усилить меры безопасности в аэропортах? Означает ли это, что они были недостаточны, и миллионы пассажиров напрасно полагались на экспертов и чиновников? Неужели той же проверке должны быть подвергнуты молодые мамаши с грудными детьми и одинокие пассажиры без багажа и билетом в один конец?» Ну и еще одно письмо, опубликованное в британской газете «Таймс». «Я знаю, как решить проблему безопасности. Мы все должны летать без багажа и голыми. Правда, надеюсь, на кресло рядом со мной не плюхнется какой-нибудь толстяк».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Госнаркоконтроль России разработал концепцию государственной антинаркотической политики. Концепция представлена президенту. Эксперты отмечают, что, по сути, стратегия борьбы с наркотиками не меняется и остается такой же размытой и малоэффективной, как и раньше. Рассказывает Любовь Чижова.
Проект концепции государственной антинаркотической политики поместился на 22 печатных страницах. Он похож на школьный реферат. Общие положения, система мер по сокращению предложения наркотиков, система мер по сокращению спроса на наркотики, глава о совершенствовании организационного и правового обеспечения антинаркотической деятельности и заключительное положение. О том, почему разработан этот документ и будет ли от него польза, рассуждает главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
В отсутствии, может быть, полноценного законодательства должен быть какой-то юридический документ, который бы определял вектор развития вообще этой темы и что государство и общество в целом должно делать с распространением наркотиков. Вы же знаете, у нас проблема афганского героина, который потоком идет в Россию, с одной стороны, химических наркотиков искусственных из Европы, и все время неуклонно растет количество потребителей наркотиков. Два основных направления. С одной стороны, снижение уровня предложений на рынке, и этим занимаются правоохранительные органы. И с другой стороны, снижение спроса на наркотиков. Вот этим уже занимаемся мы. Следующим уже этапом разработка законодательных и нормативных документов для продвижения вот этих идей.
Своеобразный опыт борьбы с наркоманией и реабилитацией наркозависимых придумал 10 лет назад бизнесмен из Екатеринбурга Евгений Ройзман. Через созданный им центр, у которого нет статуса медицинского учреждения, прошли уже более 7 тысяч человек. Большинство, как утверждает Ройзман, больше не колются. Метод действительно очень специфический. Наркозависимых держат в центре принудительно. 28 дней они на хлебе и воде, потом постепенно постепенно начинают работать в слесарной и столярной мастерских. Вот что думает о новой антинаркотической стратегии Евгений Ройзман.
Очень невнятная и беззубая, и при полном отсутствии политической воли.
А что нужно сделать, чтобы ее усовершенствовать, по-вашему?
Есть ряд самых простых вещей. Первое, конечно, незамедлительное введение жесточайшего визового режима со странами-наркопроизводителями. Введение закона о принудительном лечении. Обязательное введение общего учета, общей статистики. Сейчас цифры у всех разные, получаются с огромным трудом. Нет каких-то общих точек отсчета. Обязательное ужесточение санкций за торговлю наркотиками вплоть до пожизненного.
Концепция государственной антинаркотической политики не содержит ничего революционного, изменяющего нынешнее положение дел с наркотиками. Говорит Лев Левинсон из организации «Новая наркополитика».
Основной недостаток в том, что предлагаются те же самые методы и инструменты. Самое главное тоже неизменное распределение бюджета в пользу правоохранительных ведомств, использование которых и привело вот к тому критикуемому положению вещей. И деградация наркологической службы, и неэффективная правоохранительная деятельность, которой они уже занимаются, слава богу, с 2003 года. Видно, что это писали силовики, писали для себя. Мы хотим подготовить и будем представлять в следующем году, в начале следующего года, альтернативную стратегию.
Это было мнение правозащитника Льва Левинсона. По официальным данным, регулярно употребляют наркотики более 2% россиян. Две трети из них – молодые люди до 30 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 25 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Начиная с начала будущего года, во многих городах России будут повышены тарифы на жилищно-коммунальное хозяйство, тарифы на тепло. В Петропавловске-Камчатском тепло подорожает вдвое. Передает наш корреспондент в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник.
71-летняя Вера Цымбал живет в небольшом четырехэтажном доме в Петропавловске-Камчатском на улице Обороны, 20. Уже больше 10 лет у нее в квартире нет нормального отопления. Бабушка вынуждена одевать на себя много теплой одежды, чтобы согреться. На плите подогревает подобранный на улице камень. Остывая, он хоть немного греет комнату. Больше 2 лет назад в доме сделали долгожданный капитальный ремонт, но теперь торцевая стена здания постоянно промерзает, и в угловой квартире пенсионерки практически невозможно находиться.
Когда делали капремонт, углубили окна, стенка отошла, и это самое, там, когда утепление, стенка отошла, когда морозы, стенка мне замерзает. Вот это все полностью замерзает.
При этом на днях женщина узнала, что теперь она будет больше платить за тепло, которое должно быть в ее квартире. Власти краевой столицы утвердили новые нормативы для многоквартирных одноэтажных домов и домов до 99-го года постройки. Раньше у всех норматив был один – 50 рублей 63 копейки за 1 квадратный метр. После постановления мэра меньше всех повезло жильцам одноэтажек. Норматив отопления для них вырос сразу более чем вдвое. Если до этого они платили в среднем по 50 рублей за квадратный метр, то теперь будут платить порядка 105 рублей. Чуть больше повезло жильцам двухэтажных домов. С этого месяца они будут платить за квадратный метр порядка 96 рублей. Для жителей трех- и четырехэтажных домов норматив вырос незначительно, на 8 рублей. Однако сами люди не понимают, почему для них повысили тариф.
Сейчас мы платим достаточно много. Какой-то в ранг возвели дома, которые двухэтажные, трехэтажные, которые немножко старее, чем другие. И жильцы таких домов считают, что это непомерная плата за отопление по сравнению с тем, сколько зарабатывают жители на Камчатке.
Я проживаю в двухэтажном доме. Это довольно старое жилье. Я считаю, что даже те деньги, которые я плачу за отопление, за коммунальные услуги, это уже слишком много за такого плана жилье. При перерасчете, если это увеличится даже, по крайней мере, в 2 раза, это будут уже совершенно запредельные какие-то суммы.
Сейчас кое-как сводим концы с концами, очень высокие тарифы. А дальше просто неоткуда платить. Но называется, не могу и не хочу. Не могу, потому что нет средств, в декрете с ребенком нахожусь. А не хочу, потому что за такую услугу еще мне должны доплачивать. Получается, что теперь только за отопление буду платить 7 тысяч.
Я житель четырехэтажного дома, хрущевки. Мы платим за квартиру уже больше 5 тысяч. И боюсь, что при следующем повышении мы просто не сможем дальше платить.
Пенсионерка Вера Цымбал сейчас получает 10 тысяч рублей пенсии. 2,5 из них она отдает за коммунальные услуги, электричество и телефон. Оставшихся денег едва хватает на пропитание. Например, булка хлеба в Петропавловске сейчас стоит минимум 44 рубля. Сахар 39, молоко 40 рублей за литр, рис 50 рублей, яйца 58. Несмотря на то, что денег еле-еле хватает на жизнь, женщина готова сама оплатить часть ремонтных работ, чтобы в ее квартире потеплело. Но все обращения пенсионерки городским властям пока остаются без ответа. Тем временем, градоначальник Петропавловск
Петропавловска Владислав Скворцов советует жильцам, которых не устраивают новые нормативы, ставить приборы учета на отопление. По словам мэра, новые тарифы обоснованы. Ранее потребление во всем городе считали по усредненным тарифам. Теперь для старых домов, которые потребляют больше тепла, установлен тариф, который содержит все затраты. Владислав Скворцов подчеркнул, что выход для жильцов есть. Они могут установить приборы учета на свои дома.
Когда-то это сложно понять на основании даже каких документов. Их не удалось найти. В Петропавловске на отопление были установлены нормативы, усредненные на все типы домов. И они действуют до сегодняшнего дня. Вместе с тем, объем потребления тепла в каждом жилом доме различен. И мы обязаны установить нормативы отопления каждый жилой дом. Очень долго мы к этому решению шли. В течение 2 лет спорили даже в судах с энергетиками по объемам потребления. Ну и вот пришли к консенсусу, который несколько ниже, чем то, что предполагалось ранее, но все-таки выше, чем то, что есть на сегодняшний день.
Остается добавить, что решение мэра об изменении нормативов уже обжаловала в суде региональная служба по тарифам и ценам. Там посчитали, что в случае изменения нормативов будет превышен индекс предельного роста цен. Однако решения суда по этому поводу пока нет.
Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Бывший начальник ОВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего милиционера. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил глава ведомства Рашид Нургалиев на совещании в Москве. По его словам, милиция готова к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Аушева продлен до февраля. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. Аушев, один из лидеров ингушской оппозиции, был убит в октябре этого года недалеко от Нальчика в Кабардино-Балкарии. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее Дымовского уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за клевету» после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях в местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. Ранее иранские власти признали, что в ходе столкновения оппозиционных демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек. В Карачи, крупнейшем городе Пакистана, около 20 человек погибли сегодня и 60 были ранены в результате нападения смертника на шиитскую процессию. В подмосковном Ногинске милиционеры обнаружили подпольную мануфактуру, где работали несовершеннолетние граждане Киргизии. Сообщается, что в ходе рейда освобождены не менее 15 детей. Прощание с композитором Исааком Шварцем, который скончался в воскресенье, состоится в среду в поселке Сиверский Ленинградской области, где композитор жил в последние годы. По предварительной информации, Исаак Шварц будет похоронен на Волковом кладбище в Петербурге. Это была краткая сводка последних известий, новости Радио Свобода, наши эксклюзивные материалы, интервью, блоги, комментарии, видеокомментарии, многие другие материалы. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, адрес www.svobodanews.ru. Сейчас в прямом эфире редактор сайта Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте. На какие материалы вы бы советовали обратить внимание нашим читателям и слушателям сегодня?
Добрый день, Андрей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня я бы очень советовал обратить внимание на раздел сайта «Свобода», «Радио Свобода», посвященный блогам. Недавно у нас стал вести свой блог один из лучших фоторепортеров «Новой России» Алексей Сазонов. И сегодняшняя публикация называется «День, когда ушел дед». Алексей Сазонов вспоминает события десятилетней давности, 31 декабря 1999 года, когда Борис Ельцин объявил о своей отставке. Дедом называли его между собой корреспонденты так называемого «Кремлевского пула», куда входил и Алексей Сазонов. Вот что пишет Алексей в своем блоге. «Вспомнились какие-то съемки, как мы бежали за ним по Александровскому саду в 92-м году, а он шел один, без охраны, высокий и сильный. Вспомнился митинг-концерт на Манеже в 1996-м, перед вторым туром выборов, и как после него Ельцин захотел подойти к каким-то девчонкам ребенком в русских костюмах, и никто его не смог остановить. Мы так привыкли к нему за эти годы, что становилось даже немного страшно. Что же теперь будет, вспоминает Алексей Сазонов о том дне, когда сам Алексей и весь мир узнал об отставке Бориса Ельцина. Спустя 10 лет Сазонов пишет: «31 декабря 1999 года, на мой взгляд, кардинально разделили Россию на две – ельцинскую и путинскую. Допускал ли Ельцин ошибки? Да. Он начал судить КПСС, но не закончил. Он ввязался в чеченскую войну. Чего больше добра или зла сделал Ельцин для страны, на это каждый должен ответить сам. Но ища правильный ответ, опирайтесь на факты, советует Алексей Сазонов. А они таковы. До 2000 года в Госдуму входили 7 партий. Именно эта дума инициировала импичмент президента Ельцина, а по Москве стояли пикеты с плакатами «Отрешить Ельцина». Может быть, попробуйте сейчас устроить митинг с требованием отставки Медведева, спрашивает Алексей Сазонов. И более того, прилагает к своей записи в блоге уникальные эксклюзивные съемки президента Ельцина и президента Путина. И все это доступно только зрителям и только читателям сайта «Радио Свобода». Спасибо.
Большое спасибо, Юрий. В прямом эфире был редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Юрий Васильев. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Ну, мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Как ожидается, уже завтра Волгоградская областная дума утвердит нового губернатора региона, и, как ожидается, им станет нынешний вице-губернатор Анатолий Боровко, чья кандидатура предложена уже президентом России. Репортаж нашего корреспондента в Волгограде Оксаны Загребневой.
25 декабря президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Анатолия Бравко на пост губернатора региона. 43-летний Анатолий Бравко до сих пор занимал пост вице-губернатора Волгоградской области. В последние годы он курировал в администрации нынешнего губернатора Николая Максюты вопросы инвестиционной политики, промышленности и торговли. В начале года Бравко вошел в президентский кадровый резерв и в октябре стал одним из 4 претендентов на пост главы Волгоградской области. По мнению эксперта Фонда развития информационной политики Андрея Сиренко, назначение Бравко – это хорошее кадровое решение. От него ждут разработки инвестиционной стратегии развития региона, тем более, что Бравко имеет связи как в российском, так и в европейском бизнес-сообществе. Также, по мнению Сиренко, от нового губернатора стоит ожидать кадровых перестановок в областной администрации, поскольку, несмотря на работу в команде Максюты, местные эксперты не считают его человеком уходящего губернатора. Также Андрей Сиренко надеется, что Бравко станет тем губернатором, который создаст механизмы для согласования интересов региональной элиты и завершит противостояние областной и городской властей. Положительным моментом в назначении Бравко на пост губернатора является уже имеющийся у него опыт работы вице-губернатором, считает Андрей Куприков, зампредседателя Волгоградского регионального отделения партии «Правое дело». Это позволит максимально оперативно перейти к реальной работе, что особенно принципиально в условиях кризиса.
Рекомендация президентом Медведевым кандидатура Анатолия Бравко на должность губернатора Волгоградской области является прямым подтверждением заявленной им же программы на модернизацию страны. Этот шаг, на мой взгляд, один из самых успешных, сделанных Кремлем именно в кадровой политике. Анатолий Бравко из поколения 60-х, прошедший достаточно серьезную школу руководства предприятиями. Кроме того, он не связан с местной бюрократией, с местными элитами, какими-то обязательствами, что позволит ему принимать, может быть, даже жесткие и не самые популярные решения. Это позволит сформировать новый тип бюрократии, если хотите, новый тип элиты, которая будет строиться не на потреблении внутренних ресурсов, не на их эксплуатации, а на модернизации экономики и на развитие региона в целом.
Как отмечают эксперты, сомнений в том, что завтра облдума поддержит кандидатуру, предложенную Медведевым, нет. Тем более, что фракция единороссов, самая многочисленная в региональном парламенте, на предварительном заседании приняла решение о единогласной поддержке Анатолия Бравко. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 16:38. В эфире «Радио Свобода». Информационная программа «Время свободы». Ее продолжат сетевые разговоры.
В минувшие выходные в блогах жителей Петербурга наблюдалась вспышка недовольства правящей властью. Вспышка воспоследовала за многодневным обильным снегопадом, обнаружившим полное отсутствие в городе снегоуборочной техники, дефицит лопат и бездействие коммунальных служб. Пользовательница Arctic Lane предваряет подборку свидетельств горожан таким вступлением.
Так как Яндекс про занесенный снегом Питер писать не хочет, а сообщает новостью номер один почему-то, что картина Матвиенко в четвертый раз появится на рождественской ярмарке, я сама тут соберу, как мы живем-поживаем, пока губерматер свои картины продает.
Губерматер тем временем не только продавала картины, но и открывала наземный вестибюль станции метро «Звенигородская». Во время церемонии Матвиенко отметила, что в прошлом году фактически напротив будущего вестибюля Звенигородской был открыт дом писателя. «И я думаю, что писатели должны написать оду метростроителям за проделанную работу. Мы им обязательно дадим такое задание», — сказала губернатор. Писатели откликнулись на призыв Матвиенко. Первой среагировала Татьяна Толстая, пребывающая в настоящий момент в Петербурге. Только Толстая написала не оду метростроевцам, а реалистическое произведение под заголовком «Алло, Валентина Ивановна, лопату возьмите».
Вот бы Валентина Ивановна взяла лопату и побросала снежок, а не попрекала мирное население города тем, что они не выходят спасать ее репутацию с лопатами. Петербург погребен под снегом, общественный транспорт не ходит. Ждать его в течение 40-50 минут на морозе равносильно отсутствию транспорта. Государственные тракторы, расчищая улицы, образуют непреодолимые плотные стены из снега, так что пойманный в ловушку частный припаркованный транспорт не может вырваться из плена. 2-4 полосы превращаются в одну, и по ней ездят смелые или мощные автомашины, не очень боящиеся застрять в снегу. Хорошо иметь джип. Телепередачи в Питере посвящены снегопаду. Чиновники в своем репертуаре «Снегопад столетия» и прочая ерунда. Деньги разворованы, дворников нет, но в эфире, отвечая на неприятные вопросы, они всегда говорят «все под контролем». Кто придумал эту фразу? Вот за фразу «все под контролем», за мерзость бессмыслицы, я бы их четвертовала.
Татьяне Толстой вторит пользователь «Смоляк».
Снег упорно не убирают. Теперь даже дворников не видно. Они плюнули на это дело. Хотя никакого снега давно не идет. На улицах лежит старый снег, который никто не думает убирать. С крыш свисают огромные сосульки. Никому нет до этого дела. Знаю, что как только первая глыба льда прибьет человека, в администрации зашевелится. Я проклинаю каждого, кто голосовал в эти годы за «Единую Россию» и члена этой партии Валентину Матвиенко. Не желаю вам зла, но очень надеюсь, что вы утонете в сугробах снега и сосульки полетят вам на голову. Вы заслужили к себе особое внимание зимы.
По сети ходят фотографии заваленного снегом блокадного Ленинграда. Картина настолько похожа на сегодняшнюю, что комментарии типа «этот режим устроил нам блокаду» уже не кажутся абсурдом. Пользовательница Врушка прямо просит губернатора.
«Валентина Ивановна, идите в отставку, пожалуйста, пешком».
23 декабря «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью доцента Техасского университета Алана Купермана под заголовком «Есть только один способ остановить Иран». Анализируя провал политических шагов, направленных на недопущение разработки Ираном ядерного оружия, Куперман приходит к выводу о необходимости бомбовых ударов.
Поощрения и санкции не сработают, тогда как авиаудары могли бы уничтожить ядерную программу Ирана относительно небольшой ценой и с минимальным риском. Поэтому этот способ стоит испробовать. Речь идет о точечных ударах по ядерным объектам. Это напомнит Ирану, что у него есть немало других ценных объектов, которые тоже можно разбомбить, если у них хватит глупости на ответные меры.
Эта пламенная консерваторская речь вызвала негодование у многих специалистов. Один из авторитетнейших экспертов в области ближневосточной политики Марк Линч, отмечая шаблонность рассуждений Купермана, удивляется, что эти люди, похоже, ничему не научились на примере войны в Ираке.
Многим, наверное, кажется, что наследие Ирака позволяет наложить вето на подобные аргументы в пользу войны, что любого, кто воспользуется подобной риторикой, просто засмеют. «Нью-Йорк Таймс» показала, что это не так. На мой взгляд, главная задача внешней политики в 2010 году – противодействовать этой безумной кампании, призывающей к бессмысленной, контрпродуктивной войне во имя войны.
Блогер сайта Democracy Arsenal Хизер Хелбурт озаглавила свой ответ Куперману «С Рождеством тебя, Махмуд».
На Рождество Ахмадинеджад получил подарок, о котором мечтает любой диктатор – колонку в американской газете, утверждающую, что авиаудары не только помогут, но и что Иран нуждается в массированных бомбардировках, чтобы Тегеран убедился в необходимости прекратить разработку ядерного оружия. Рождество пришло к иранским сторонникам жесткого курса, которые отчаянно нуждаются в свидетельствах готовности США использовать силу, чтобы дискредитировать голос демократов.
Специалист в области международных отношений из университета МакДжилл в Квебеке Стив Сейдман считает, что статья Купермана основана на ошибочной аналогии.
Войны в Ираке и Афганистане показали, что США способны сместить режим за несколько недель. Однако Иран – это не Ирак и не Афганистан, и возможности США по смене режима в Иране весьма ограничены, по крайней мере, на фоне текущей деятельности Америки в соседних странах. Если Ирак и научил нас чему-то, так это тому, что основной проблемой является не первый шаг, а второй. Что делать с разрушенным государством?
Это были сетевые разговоры. Рубрику подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков частично признал себя виновным в стрельбе в одном из столичных торговых центров в апреле этого года. Об этом Евсюков заявил на заседании Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела бывшего милиционера. В МВД России не будет кардинальных кадровых изменений, сообщил глава ведомства Рашид Нургалиев на совещании в Москве. По его словам, милиция готова к переменам, но обойдутся без лихорадочных кадровых перетрясок. Срок расследования убийства ингушского оппозиционера Макшарипа Ау продлен до февраля, сообщил адвокат семьи погибшего Муса Плиев. В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника новороссийского УВД Алексея Дымовского. Ранее он был уволен с формулировкой «за клевету» после того, как он разместил в интернете видеообращение, в котором рассказал о нарушениях закона и злоупотреблениях местной милиции. В Иране власти арестовали по меньшей мере 7 видных активистов оппозиции. Об этом сообщают оппозиционные иранские интернет-сайты. Ранее власти Ирана признали, что в ходе столкновений демонстрантов с полицией в воскресенье были убиты не менее 15 человек.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Антинаркотическая политика в России. Новая концепция, старые подходы.
Комментарии экспертов.
Новогодний презент из Чечни. Что именно подарил Рамзан Кадыров Украине и Грузии?
Право автора.
Журналист Владимир Абаринов. Почему Америка никогда не простит Тайгера Вудса?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В России сегодня был официально открыт нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан». В нефтяном порту Казьмино в Приморском крае, недалеко от Владивостока, началась загрузка первого танкера нефтью, которая поступила с восточно-сибирских месторождений по новому трубопроводу для дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии. О роли и значении нового нефтепровода в экономической панораме выпуск подготовил Сергей Сининский.
Все нынешние прогнозы относительно спроса на нефть в Европе на традиционном для российских нефтяных компаний экспортном рынке сводятся к тому, что в ближайшем будущем спрос будет либо стагнировать, либо, что считается даже более вероятным, сокращаться. Прямо противоположные прогнозы эксперты дают в отношении стран Юго-Восточной Азии, особенно наиболее крупных из них и демонстрирующих высокие темпы экономического роста – Китая и Индии. Китай еще несколько лет назад стал вторым в мире потребителем нефти, обойдя Японию и уступая теперь лишь Соединенным Штатам. Именно на эти рынки и ориентирован новый российский нефтепровод. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Дело в том, что спрос в странах Юго-Восточной Азии действительно растет последние несколько лет опережающими темпами, и, пожалуй, темп роста даже не имеет смысла сравнивать с темпами роста спроса в Европе. Соответственно, рынок Китая, рынок Индии намного более перспективные и гораздо больше возможностей наращивать поставки именно в этот регион, чем дополнительные поставки в Европу. Кроме того, кризис вообще скорректировал во многом энергетическую картину мира, то есть спрос на нефть-нефтепродукты в Европе довольно сильно упал, при том, что в Азии он по-прежнему продолжает расти, так что со стратегической точки зрения здесь как раз решение очевидно направлено именно на то, чтобы проникнуть на большой, быстрорастущий рынок.
Нефтепровод «Восточная Сибирь, Тихий океан» или ВСТО построен пока не до конца. Он начинается в Тайшете на западе Иркутской области, проходит к северу от озера Байкал и завершается возле Сковородино на западе Амурской области. Здесь нефть из трубопровода перекачивают в цистерны и везут по железной дороге более 2000 километров на самый юг Приморского края, до нефтяного порта возле поселка Казьмино, названного в честь русского гидрографа первой половины XIX века Прокопия Казьмина. И уже здесь нефть будут перегружать в океанские танкеры. Строительство последнего участка нефтепровода от Сковородино до Казьмино займет еще несколько лет. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал» Виталий Громадин.
Конечно, расстояние значительно, и транспортировка нефти по железной дороге – это более затратно по сравнению с нефтепроводом, но для нефтяных компаний были созданы привлекательные условия, такие как льготная ставка по налогу на добычу нефти и нулевая ставка экспортной пошлины. Соответственно, компании готовы продавать нефть в текущих условиях и транспортировать ее по ВСТО до Сковородино. В дальнейшем также будет построено ответвление до Китая, и компании, в частности Роснефть, будет поставлять нефть уже в Китай.
Месторождения Восточной Сибири, нефть которых будет закачиваться в новый трубопровод для дальнейшего экспорта на восток, пока именно на этот маршрут и ориентированы. Но значит ли это, что, условно говоря, в самой России на внутреннем рынке бензина из этой нефти не появится? Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Это не совсем так. Дело в том, что действительно сам проект трубопровода и месторождения, которые разрабатывались для этого трубопровода, то есть это прежде всего Толоканская и Вангорская, они действительно рассчитаны функционировать как единая система, но говорить о том, что теоретически нельзя развернуть часть хотя бы этих потоков на внутренний рынок, нельзя. Это все вполне реально. Просто, когда вообще создавался весь этот проект масштабный, для того, чтобы он был эффективным в конечном итоге, необходимо было четкое планирование строительства инфраструктуры, четкое планирование разработки сроков месторождений, строительства самого трубопровода. И, в принципе, с экономической точки зрения, естественно, переправлять сейчас эту нефть на какой-либо другой рынок, кроме ранее намеченного азиатского, сейчас просто нет уже смысла.
Сорт нефти, который будет закачиваться в трубопровод ВСТО, именно так пока и называется. Но в отличие от традиционной российской экспортной нефти «Юралс», цена которой привязана к текущей цене сорта «Брент» нефти Северного моря, цена нефти сорта ВСТО будет определяться на основе средних текущих цен на «Дубай», одного из сортов нефти ближневосточной. А дальше, кто из потенциальных покупателей предложит большую премию, то есть надбавку? Виталий Громадин, компания «Арбат Капитал».
Регион Юго-Восточной Азии – это наиболее перспективный сейчас в мире регион, и туда в основном направляются стратегические поставки компании, то есть выход на этот рынок России – это очень важный шаг. И что касается ценообразования, Дубай находится на одном ценовом уровне с Брент европейской. Как мы знаем, экспортная марка «Юралс» в западном направлении торгуется с дисконтом, сейчас где-то 70 центов американских к Брент. А первая партия Роснефти, 100 тысяч тонн, продали с премией в 50 центов к средней цене марки Дубай. Соответственно, получается, что наша нефть уже продается с премией к Брент. Это положительный момент, и новая марка, которая сейчас называется ВСТО, возможно, с помощью нее все-таки добьются, что наша нефть не будет уступать в цене такой марки, как Брент европейская.
Первый танкер с нефтью ВСТО, 100 тысяч тонн, отправится к покупателю в Гонконге.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Сергей Сининский. Завершает первый час программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Литвы. Житель страны Гинтаус Алексна в течение последних 20 лет все свои отпуска проводит в Сибири, отправляясь с рюкзаком в места, где в 40-х годах 20 века коммунистами и НКВД были высланы многие десятки тысяч литовцев. Недавно с Гинтаусом Алексна встретилась корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Гинтаутас Алекна по профессии телеоператор вырос в семье ссыльных и потом возвратившихся на родину литовцев. Он уже побывал в самых отдаленных местах России – в Иркутской и Томской областях, в Красноярском крае, в Республике Коми, в Бурятии, а также в Казахстане. Недавно он совершил свою 29-ю поездку по местам депортации соотечественников. На сей раз это была в Иркута и Инта. Цель Гинтотаса, по его словам, историческая справедливость, дань памяти безвинно пострадавшим. Таким поездкам предшествует большая исследовательская работа с архивами, которую Алекна ведет вместе с единомышленниками в клубе «Лемтис. Судьба» и Литовским музеем истории сопротивления. В годы сталинских репрессий не менее 150 тысяч жителей республики, в основном литовцев, а также поляков, белорусов, русских, евреев и других, были сосланы в отдаленные районы Советского Союза как неблагонадежные. Коммунистам не нравилась элита тогдашней Литвы – учителя, врачи, инженеры, владельцы крепких сельских хозяйств, священники. В свои непростые путешествия, сопряженные с риском, физическими испытаниями и неожиданными препятствиями, Алекна отправляется как один, так и с товарищами. Сопровождает он и исторические экспедиции литовской молодежи под названием «Миссия Сибирь».
Парней больше, все-таки работа физически тяжелая. Лопатами, топорами поднимать кресты, бетонные конструкции. Еду с ними, знаю, где это находится, что там нужно делать.
Какова реакция жителей тех мест на ваше появление?
У всех положительная. Очень часто от русских женщин я не раз слышал, какие вы молодцы. Вот бы наша молодежь так делала. Общими усилиями это было бы очень интересно для молодежи. С обоих сторон между собой бы подружились, добрососедские отношения улучшались бы.
Есть люди, которые, напротив, считают, что не нужно ворошить прошлое, оно мешает налаживать настоящее.
Общая работа в любом случае только к лучшему. Чтобы молодежь наша российская дружила, это очень нужно было бы. Враждовать, живя рядом друг с другом, нет смысла, и это не выгодно никому.
Ныне живущая в Вильнюсе пенсионерка Дангира Березовская пережила ужас ссылки 1941 года, будучи двухлетней девочкой. Всю ее семью из Литвы вместе с соотечественниками отправили тогда в Якутию в вагоне для скота. Добродушная, не озлобившаяся женщина вспоминает: «Нас высадили прямо в тундре, на берег моря Лаптевых, где не было ничего, кроме нескольких юрт якутов. Они-то и помогли нам выжить». Выстоять помогли Вера, по вечерам мы собирались и молились, хотя еще дома НКВДшники сорвали позолоченные крестики с нас, в том числе с детей, и добрые местные жители. У меня там столько друзей осталось, а литовцы-лаптевцы, те, с кем все это пережили, самые родные люди, вспоминает Березовская. Гинтотас Алекна в прошлом году побывал в тех краях, хотя сотрудники российских спецслужб сначала не давали ему разрешения на передвижение. Берег моря Лаптевых, по его словам, сейчас строгая режимная зона. В итоге поездка все же состоялась, а якутская девственная суровая природа путешественника очаровала как никакая другая.
Очень помогли работники Министерства культуры Якутии и администрации в Ленском районе. Был в местах лагерей, где урановые рудники, мало народу, расстояния огромные, везде горы и тайга. Все трудно, все проблемно, но притягивает попутешествовать просто как туристу. Ой, я бы с удовольствием поехал в Якутию.
Гинтотас Алекна. Вильнюсский студент Мартинес Йочис, участник экспедиции «Миссия Сибирь», делится впечатлениями о поездке в Бурятию.
Было очень интересно. Жили и в палатках, и в населении. Все было. Увидели, как люди живут, какая природа.
А комары – это же летом в тайге страшный бич, да еще с непривычки.
Да, мы должны были иметь шапки, сетки, чтобы накрыть лицо, руки, но не так много уж. Самый яркий момент, ехали очень далеко, 6000 километров, Забайкалье уже. И что мы увидели? Кладбище с литовскими надписями. Ехал так далеко, а вот чувствуешь, как дома. Бывает пожар, и все кресты сгорели, там и делаем порядок. А вот есть красивые. Рядом с русским кладбищем бывают литовские, хорошо выглядят.
В чем состояло ваше личное открытие России?
Что люди все там помогают нам. Дали транспорт, молоко. Мы хотели заплатить, но они не брали. Далеко, в тайге, там люди очень теплые.
Мартинес поведал и о потрясшем его случае. К ним в Бурятии подошел местный житель, русский, и сказал: «Мой отец знал ссыльных литовцев, очень их уважал. И на смертном одре мне завещал, если когда-нибудь приедут из Литвы, обещай, что обязательно покажешь им могилы сородичей». И этот человек нам помогал. Расширила ли эта поездка ваши взгляды? Спросила я у Мартинеса Йочиса.
Да, на Россию и на литовскую историю. Интересная работа, когда делаешь, знаешь, что это хорошо. Вот, чувствуешь, что это хорошо.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Репортаж Ирины Петерс прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила Первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – кто станет новым губернатором в Курганской и Волгоградской областях. Подробный разговор на эту тему, мнение по поводу кандидатур, предложенных президентом России Дмитрием Медведевым, в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня день траура. Народ Ирана, одетый в зеленое, сегодня...
У него на лице не было гримасы боли или чего-то подобного. Он не...
Старший сын бывшего президента Грузии Зведа Гамсахурдия Цотный.
Арестованы 8 военнослужащих. Их подозревают в планировании убийства.
Заработок в эксплуатацию в первую очередь в СТО позволяет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.